Говорит Радио Свобода. Установленная личность главного подозреваемого в совершении взрыва в петербургском метро. Знали ли российские спецслужбы о готовящемся теракте?
Если у них была упреждающая информация о том, что именно в метро будут теракты, ну, я прошу прощения, конечно, они обязаны были его предотвратить.
Каким должен быть музей, посвященный памяти жертв блокады Ленинграда?
Если мы построим музей, который будет говорить о ценности человеческой жизни самой по себе, о возможностях человека, то это будет рассказ о блокаде.
Руководство НХЛ не разрешило игрокам клубов лиги играть на олимпийском турнире в будущем году.
Международный олимпийский комитет делиться доходами от игр категорически отказался.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 4 апреля. Итак, одним из главных подозреваемых в совершении теракта на станции метро «Технологический институт» в Петербурге является уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. 22-летний Джалилов – уроженец киргизского города Ош, он гражданин России. По данным средств массовой информации, подозреваемый жил в Петербурге более 6 лет, сменил несколько паспортов, в метро его зафиксировали камеры наблюдения. Вероятнее всего, Акбаржон Джалилов совершил самоподрыв. В результате теракта в метро Петербурга, по последним данным, 14 человек погибли, не менее 50 ранены. В городе объявлен трехдневный траур. Тему продолжит Любовь Чижова.
Во вторник «Интерфакс» сообщил, что частный дом в Оше, где проживала семья Акбаржона Джалилова, находится в одном из мест компактного проживания граждан Киргизии узбекской национальности. В настоящий момент дом закрыт. Соседи говорят, что Джалилов не приезжал домой несколько лет. Ранее на причастность к совершению теракта в метро Петербурга проверялся уроженец Башкирии, которого также засняли камеры видеонаблюдения. Также сообщалось, что к преступлению может быть причастен студент из Казахстана Максим Арышев. Его останки, по сообщению СМИ, найдены в эпицентре взрыва. Близкие Максима Арышева опровергают это предположение, а МИД Казахстана ночью 4 апреля сообщил, что не может найти Максима среди погибших. Коммерсант со ссылкой на заслуживающий доверия источник сообщил, что спецслужбы знали о подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга. Информацию об этом якобы предоставил россиянин, сотрудничающий с запрещенной в России группировкой «Исламское государство», задержанный после возвращения из Сирии. Однако его информация была неполной из-за его низкого положения в иерархии боевиков, уточняет издание. Об эффективности действий российских спецслужб и организации системы безопасности в метро Петербурга и Москвы «Радио Свобода» рассказал российский оппозиционный политик, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.
Если так, то тогда меня простите, пожалуйста, это все-таки серьезнейший прокол и недоработка спецслужб. Если у них была упреждающая информация о том, что именно в метро будут теракты, ну, я прошу прощения, конечно, они обязаны были его предотвратить.
Есть какие-то технологии предотвращения эффективные?
Нет, никаких технологий нет. Есть общее повышение резко общей бдительности, запредельные меры безопасности, использование всех необходимых технических арсеналов, которые есть там и так далее. И главное – это наводнение метро людьми в форме, без формы, которые должны попытаться это предотвратить. Плюс повышение бдительности населения, постоянное объявление о том, что посмотрите на предметы, на людей и так далее и тому подобное. Пусть это будет психоз, но этот психоз потом пройдет, а какая-то информация может в этот момент попасть. Я считаю, что это просчет, прокол. Скорее всего, этому парню не поверили. Если он действительно был и рассказывал спецслужбам о том, что такое может произойти, скорее всего, ему не поверили. Хотя не имели права не поверить. Вы знаете, у нас даже по звонку какого-нибудь городского сумасшедшего эвакуировали вокзал целый. К сожалению, это большая проблема, потому что нельзя не верить. А вдруг, знаете, даже когда сумасшедший приходит и говорит, что он агент ЦРУ, это все надо проверять, несмотря на то, что мы достоверно знаем, что это человек сумасшедший, у него там глюки и там всякие фантазии психиатрического плана. Мы все равно обязаны это проверять, потому что вдруг окажется, что это правда. Знаете, здесь вот работает принцип перестраховки. И если этот принцип перестраховки не сработал, значит, это все равно недоработка, серьезная недоработка всей правоохранительной государственной машины и, естественно, в первую очередь, спецслужб.
Насколько эффективна, в принципе, вот система безопасности московского, ну и питерского метро на которую, как мы сейчас читаем, выделили миллиарды рублей. Насколько эффективны все эти металлоискатели, рамки?
Ну, давайте так, разделим. Значит, есть две полезные вещи. Это система видеоконтроля и система реагирования. Вот это сделано хорошо. Ну, по крайней мере, это помогает. Это помогает не только там от предотвращения терактов, но это помогает вообще в целом для повышения безопасности метро и защиты пассажиров от любых других преступлений. Краж, там, нападений разбойных и прочего. Это все помогает. Это надо усиливать, эти меры фиксации и реагирования. Что касается вот этого досмотра этих рамок, этих там интроскопов и так далее, это все в мертвом припарке. Это, я говорил об этом сразу. Невозможно проконтролировать поток ни железнодорожный, ни тем более поток метро. Потому что аэропорты перевозят за год столько, сколько метро перевозит за день. Это значит, 365 раз больше нужно досмотровых там ставить рамок, камер, людей. И это просто создаст... Ну, это просто парализует транспорт. Поэтому это невозможно. Корень, как бы, так сказать, ключевой в борьбе с терроризмом лежит в агентурном проникновении в те структуры, где эти планируются теракты. Это высший пилотаж оперативной деятельности. А вообще, на самом деле, защита от терроризма – это не только, а я бы даже сказал, и не столько деятельности работы спецслужб. Спецслужба подключается уже на этапе, когда уже поздно пить боржоми, а почка провалилась, да? Потому что вообще, на самом деле, терроризм сегодня идеологизирован. Он использует идеологию ислама для оправдания своих преступлений. И пока эта идеология на вооружении террористов, они непобедимы. Можно только снизить риски. И ислам, к сожалению, сегодня поражен настолько глубоко метастазами терроризма, что я не верю в его способность к самоочищению, к самореформации. Сегодня нужны, наверное, концентрированные усилия многих государств мира, которые должны опереться на здоровую часть ислама, идеологизировать радикализм всех форм внутри ислама. Вот это единственная ключевая, как бы так сказать, задача, которая поможет нам устранить массовый терроризм, произрастающий на исламской почве. Или паразитирующий, я бы даже сказал, не произрастающий, а паразитирующий на исламской почве. Террорист, который взрывает себя и себе подобных с криком «Аллах Акбар», в этот момент абсолютно искренне убежден, что он, а, истовый мусульманин, б, что он попадает там в рай, или как там называется в исламе, это не я должен знать. Вот, и что его там ждет вечная жизнь за заслуги перед Аллахом и пророком Мухаммедом. Вот в исламе должна быть четкие барьеры поставлены вот такому поведению, такому восприятию ислама. Это кроме ислама никто сделать не может. Вместе, конечно, с государствами, которые должны помочь исламу очиститься от этой заразы. Вот это ключевой момент. А спецслужбы должны уже подрихтовать этот процесс со своими способами, своими методами тех этих отщепенцев, которые не послушались, которые не отошли, которые не отреклись, не отмежевались, вот с этим разбираться. А сейчас получается, что на спецслужбы мы свалили всю тяжесть борьбы с идейным радикальным течением, дающим страшные преступления. Вот тоже несправедливо.
Давайте вернемся в метро, которое сейчас и в Питере, и в Москве, да, наводнено полицейскими. А способны ли, в принципе, российские полицейские предотвратить теракт, спасти людям, помочь им? Вот.
Я отвечаю на этот вопрос очень просто. Нет. Полностью исключить проявление террористической активности на транспорте невозможно. И не только в России. Возможно только снизить риски. Что будет там не 10 терактов, а один. Не 20, там, а 2 там, или полтора. Вот это можно добиться. Сокращение числа преступлений террористической радикальной направленности сократить можно за счет четкой работы спецслужб, программной системы и следствия, естественно. Но так как наша система не очень хорошо работает, то, естественно, риски в нашей стране значительно выше, чем в других странах. Чем в Германии, Франции, Великобритании, США, Канаде и так далее. Там наши риски проявления террористического плана выше, чем в любых других странах, где четко работает система, где она не коррумпирована, где она подконтрольна обществу, где она служит действительно задачам государства, а не задачам действующей власти.
Это был оппозиционный политик, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. Заместитель директора Петербургского агентства журналистских расследований Евгений Вышенков считает, что современное средство транспорта невозможно обезопасить от террористической угрозы. С ним побеседовала моя коллега Татьяна Вольцкая.
По поводу безопасности метро, я думаю, то, о чем обязан думать, должно дойти до любого 14-летнего подростка или девушки. Итак, каждый человек был, наверное, там в аэропорту современной, и он проходил какие-то рамки. Он может вспомнить, за сколько времени он их проходил. Теперь он может взять это время и умножить на среднеарифметическое количество людей, посещающих метрополитен в Петербурге, Москве, Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне и далее представляя. После небольших подсчетов он выяснит, что это невозможно, и любые рамки с детальной проверкой содержимого, звона и так далее парализуют мгновенно метро, следовательно, город Петербург, Москву, Нью-Йорк, Лондон и Париж. Не может быть безопасно метро, пруд, лес, пятиэтажная квартира, я не знаю что. Я думаю, что в 14 лет уже молодой человек среднестатистически такими познаниями обладает, то, что я говорю.
Евгений, тогда скажите, пожалуйста, зачем же государство тратит такие колоссальные деньги на все эти средства безопасности, в частности, на рамки металлоискателей, установленные в метро?
Затем, что общество устроено следующим образом. Общество не российское, а общество человеческое. Оно устроено последние, 15 тысяч лет. Следующим образом, что им нужно показать что-то. Как женщине цветы подарить, которые, не имеют ни малейшего какого-то смысла, да, функционального. Но, тем не менее, огромная индустрия существует. Что это показать? Теперь представьте себе руководителя страны, который после 2010 года в Домодедово говорит, вы знаете, поступило предложение по поводу рамок. Ну, я вам сейчас просто расскажу, почему это не будет работать, почему это то-то-то-то-то. Народ поднимается, обижается и говорит, нам все ясно, ты жадный, ты хочешь, чтобы нас убивали. Ну, так устроен социум, потому что в социуме, как и в социальных сетях, человек глупеет, притом заметно.
Это был заместитель директора Петербургского агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте сработало в понедельник в четвертом вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Петербурге. Машинист поезда, принявший решение не останавливаться, а дотянуть состав до станции «Технологический институт», будет представлен к награде. Если бы поезд остался в туннеле, жертв могло бы быть больше. Основная версия произошедшего теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Теперь о реакции социальных сетей на вчерашний теракт в петербургском метро. Слово автору обзора публикации в социальных сетях «Цитаты свободы» Ивану Беляеву.
Разумеется, со вчерашнего дня социальные сети переполнены спорами и разговорами о теракте в Санкт-Петербурге. Разумеется, ни одна тема просто не в состоянии конкурировать с этой. Очень много критики, направленной прямо на Владимира Путина и его окружение. Вот что пишет, например, журналист Сергей Медведев. «Власть увязла во лжи и гибридности. Кровавая тень падает и на нее, и от этих подозрений уже не отмыться». Лев Рубинштейн. «Боль и сочувствие на первом месте, гнев и подозрения на втором. Но и от них отмахнуться невозможно. А сопротивляться изо всех сил страху и унынию – наш общий, трудный, но необходимый долг». Виктор Шендерович. «Как известно, хуже всего с правдой дела обстоят во времена, когда все может быть правдой. Кто подготовил и осуществил взрывы в Питере, неизвестно. Но репутация Путина – репутация вполне сложившаяся. И первое, что приходит в голову в этом смысле – все это произошло как минимум очень вовремя для него, не правда ли?» Еще один адресат для критики, идущий следом за Путиным – это спецслужбы ФСБ. Олег Козловский пишет у себя в Твиттере. «Надеюсь, сотрудников спецслужб всю последнюю неделю героически занимавшихся дальнобойщиками и школьниками наградят. Узник Болотной Ярослав Белоусов. Беготня за школьниками на Тверской, пока настоящие экстремисты-террористы вербуют свои ячейки. Борцам с педофилией сроки раздают как за терроризм. Хорошо, что общество сопротивляется этой пелевенщине, кажется, целиком и полностью овладевшей государственным аппаратом». С этой критикой пытаются полемизировать кто-то очень грубо, как, например, Захар Прилепин, который пишет: «У нашей местной мрази песня все та же. В одном случае я Шарли, в другом случае тупые силовики, и все у нас так». Более развернуто, более корректно это пытается выразить Денис Драгунский. «Я не стал бы особо винить службы безопасности метрополитена и вообще систему безопасности страны. Воры завсегда проворней сторожей, как сказано у Чехова. Превратить огромную открытую страну в зону досмотра аэропорта невозможно. Пронести небольшое взрывное устройство в час пик, увы, это просто». Очень много, как это часто бывает после террористических актов, споров о том, кто правильно или неправильно выражает собственную скорбь. Многие явно обижены на власти Берлина. Не секрет, что после нескольких крупных терактов главная достопримечательность города, Бранденбургские ворота, была подкрашена в цвета флагов тех стран, где это происходило. И вот в этот раз Бранденбургские ворота в цвета российского флага подкрашены не будут, что, конечно, многих задело за живое. Александр Дюков. Вы что, реально думаете, что о погибших русских будут скорбеть европейские власти? Роль России давно определена. Это враждебный другой, за счет которого сплачивается ЕС. Соответственно, русские делятся в глазах европейских элит на хороших, придерживающихся радикально антипутинских взглядов, и плохих, всех остальных. И о смерти плохих русских никто, разумеется, не грустит. Поэт и переводчик Виктор Куле примерно в этом же направлении. Обижаться глупо, возмущаться тем паче. Надо просто запомнить. Не выпускайте из головы при всяком случае, когда кто-либо из политиков Евросовка предпримет попытку агитировать за все хорошее против всего плохого. Мы как были, так и остались для них унтерменшами, недочеловеками. В нынешней терминологии – ватниками. Еще одна мишень для нападок – это Андрей Макаревич, который не отменил свой концерт в Санкт-Петербургской филармонии. Разумеется, на него обрушился целый шквал нападок, в Твиттере пишут, что-то вроде «Макаревич пробил дно» или «На концерт к Макаревичу придут те самые люди, которые сейчас глумятся над терактом». Сам Макаревич в конечном счете ответил. У себя на странице он пишет: «Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверное, станет безопаснее. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен». С ним согласен Александр Каляндр. Вот его пост. «Главная цель любого теракта – сеять панику, нарушать привычный образ жизни. Именно поэтому я противник отмены концертов, футбольных матчей. Музыканту есть что сказать со сцены. Футболисты могут выразить солидарность с болельщиками». Об этом же твит человека по имени Дмитрий Попов. «От других причин вчера в 5-миллионном городе умерло больше людей. Главная задача терроризма – посеять страх. Вестись на это иррационально». Наконец, очень резонансный обсуждаемый пост принадлежит Михаилу Ходорковскому. Он написал у себя следующее. «Сегодня мы все в одной лодке, вне зависимости от взглядов, ранга, возраста. Россия – это наш дом, и в нашем доме горе. Поэтому сегодня тот единственный день, когда мы должны быть вместе, должны объединиться, должны забыть о том, кто здесь работает на метро, а кто с мигалками, кто ходил на митинг, а кто его охранял. Сегодня это все не имеет значения. Имеет значение, что мы вместе». И мы будем одной страной перед лицом любых невзгод. Стоит отметить, что пафос Ходорковского остался скорее неразделенным. Вот, например, журналист Григорий Туманов. Как раз никакой общности-то и нет. Потому что те, кто ездит с мигалками, вместо нормальной работы принимают идиотские законы. И кричат о вреде борьбы с коррупцией, создавая условия, при которых даже те, кто еще пытается бороться с терроризмом, делают это черти как. А как следствие взрывают тех, кто ездит в метро. Виталий Щегельский. «Сегодняшний образ Ходорковского мне неприятен. Не выветрился из него дух кондового комсомольского номенклатурщика. Сначала заявление о Крым наш, теперь первое о теракте. Ну и всю эту череду споров, как мне кажется, цинично, грубо, но по-своему справедливо резюмирует микроблогер, пишущий в аккаунте «Сталингулаг». Сейчас после взрыва триллион из бюджета выдернут, разворуют, какой-нибудь сайт закроют, скажут, терроризм победили. Итак, до следующих жертв».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Кровавая тень» можно прочесть на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить его, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент России Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. Сегодня же Соловьев был задержан в Ижевске и доставлен в Москву. Следственный комитет России возбудил против главы Удмуртии уголовное дело о получении крупной взятки. По версии следствия, с 2014 по 2016 годы Соловьев получил 139 миллионов рублей от организаций, которые строили мосты через реки Кама и Буй. Взамен Соловьев обеспечивал оплату работы с федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий. Об этом сообщила представитель Следственного комитета. Житель аннексированного России Севастополя, крымский татарин Руслан Зейтулаев, осужденный по обвинению в участии в мусульманской организации «Хизбут-Тахрир», объявил голодовку. На заседании Северокавказского окружного суда, который с февраля повторно рассматривает дело Зейтулаева, осужденный заявил, что его голодовка – это единственный способ, цитата, «выразить недоумение вокруг данного уголовного судопроизводства». Зейтулаев добавил, что в Крыму на протяжении последних 2 лет грубо нарушаются права крымских татар. Руководители предвыборного штаба Алексея Навального в Томске написали открытое письмо, в котором просят прокуратуру проверить версию причастности руководства области к сообщению о минировании здания, где проходила встреча оппозиционного политика с активистами. Под предлогом объективного и всестороннего расследования уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании здания во время встречи с оппозиционером Алексеем Навальным в Центр по борьбе с экстремизмом десятками вызывают студентов, говорится в письме. На данный момент его сотрудники допросили уже более 30 человек, еще 20 получили повестки. В Сирии не менее 58 человек погибли в городе Идлиб при применении химического оружия. Среди погибших 11 детей. Об этом сообщает агентство Рейтер. По сведениям находящейся в Лондоне сирийской группы мониторинга прав человека, воздушные удары в Хан-Шейхуне, начавшиеся 4 апреля с сирийским правительством и российскими самолетами, привели к тому, что десятки людей пострадали от респираторных заболеваний. Послушайте «Радио Свобода». Бывший сотрудник Латвийского министерства иностранных дел Ингмарс Бесениекс решил собрать команду так называемых «эльфов», которые будут бороться с фейками и пропагандой, распространяемой так называемыми «кремлевскими троллями» в латышских электронных СМИ. Бесениекс надеется, что деятельность инициативной группы положит начало движению гражданского активизма по повышению медиаграмотности среди соотечественников. С Ингмарсом Бесениексом побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Латвии Мария Кугель.
Начиная с начала 90-х, да, с новой независимости Латвии, я, как уже тогда студент, уже заканчивающий университет, замечал, конечно, эти пропагандистские трюки, да, которые выигрывались в основном в газетах, по телевидению. Ну и в особенности то, что заметно было, это после вот событий в Украине, что это такие атаки в порталах, то это не только личный взгляд какого-то комментатора, да, но что это уже как-то координировано, организовано. Ну и потом я начал следить за материалом, который можно было достать в интернете, да, там, насчет вот этих троллей. С 15-го, вот, 16-й год, как что-то публично вышло на русском, на английском языках. Главная цель, которую я мне ставлю, это и именно вот тем людям, молодым людям в основном, можно, да не только, да, которые пользуются ежедневно интернет, по-русски не скажу, на английском это awareness rising, чтобы люди осознали вот эту проблематику, да, полагая, что вот эта активность такая, ну, группы инициативных энтузиастов, да, которые могли достаточно кратким и приемлемым способом донести эту информацию на актуальности, да, вот читателя, это было, ну, стоящее дело. Опять-таки, полагаю, что это бессмысленно бороться там с каждым комментарием, даже физически невозможно, да, и не нужно, да, поскольку это и есть цель вот как-то задевать, как-то провоцировать, да, какие-то эмоции вызывать, да, постоянно дать рекомендации, показать, вот, если ты интересуешься этим, где ты можешь прочесть знания, приобрести к котирующимся средствам массовой информации, научным центрам, о которых нет вопроса, да, что фейковые, липовые, да, институции, но с которых можно доверять международные организации, да, ну, вся эта информация, в принципе-то она доступна, это океан информации, который доступен, да, интернет, но просто любой пользователь, простой человек, да, он не будет идти по всем этим искать, да, ему.
Какую-то методику вы разработали? У вас будут какие-то рекомендации для людей, которых вы набираете, о том, как они должны реагировать и в каких местах, под какими постами, после каких комментариев, в каких средствах массовой информации информации или в социальных сетях они должны оставлять свои вот комментарии.
Да, основа есть. Есть два вида коммуникации. Одно – это вот готовый результат для публики, проверено, то, что это в группе Facebook, а вот так называемые страницы Facebook, там, page, да, где через инициаторов, администраторов вот, можно опубликовать эти в любом виде, или в тексте, или там как ролик, или ну, еще как, ну, аудио. По группе лучше для внутренней коммуникации, да, и ее все-таки снаружи уже заметно было, начинают использовать, ну, против же этих людей, которые хотят вот вступить в эту группу. Да.
Пока то есть они будут анонимными?
Люди могут потом выбрать сами, они будут выйти со своим именем или нет. В принципе, никого заставить не можем, это все волонтеры, да, и никто никому не платит. Большинство даже не захочет публично, да, свое имя показывать, это понятно. Я сейчас этим как раз буду заниматься еще, как эту информацию для всех, для, возможно, широкой публики передавать так, чтобы ну, не раскрывать мышленников, то, что касается наших вот вопросов друг другу там. Будем как нормально, через имейлы, ну или через вот эту скрытую группу в Фейсбуке, где никто не следит за нашей...
Вы будете проверять информацию, которую ваши добровольцы намерены распространять?
Изначально, наверное, потом, если уже есть со временем, ну, мы все должны, как сказать, набираться опыт. Да,
и... Главное требование к добровольцам первое – это факт-чекинг, да?
Да, факт-чекинг, именно так. Вот это самое главное, и чтобы не выпускать информации, которая потом оказывается. Материалы те, которые есть, скажем, у меня. А насчет вот всех троллингов и как распознать и так далее, да, я их могу, может быть, в таком виде да, дать, вот читать этим, ну, скажем так, будущим эльфам, да, что характеризует, какие действия вот в интернете, вот, какие виды обращения они выбирают, да.
Расскажите хотя бы частично.
Одно из такого, скажем, есть такое из английского называется flooding, да, что то есть начинают забрасывать данный топик, да, вот всякой, даже чепухой, даже не всегда относящимся к этому вопросу, да, вот просто каким-то комментарием длинными, ненормальный какой-то простой комментатор, а вот уже преднамеренно, пытаются перевести на какой-то другой чувствительный вопрос, да, от этого, который изначально подавался как новость, и который много людей просто читает, но он не так чувствительный, политически или как преднамеренно, да. Если там начинается как бы дискуссии, да, с этим троллем, начинается агрессивное поведение, да, даже грубости там, ну, всякие обвинения там лично. Думаю, вот в этих порталах самое лучшее было, что люди не ввязались в дискуссиях с троллем. Еще глупее, когда люди иногда попадаются на так называемые роботы, да, то есть на фактически элементы программатуры, да, которые там подключены ключевыми словами, добрасывать какой-то автоматически подготовленный там текст.
Ваша задача работать на латвийских порталах?
Мы имели возможность уже с литовцем пообщаться. Они когда как-то пораньше уже начинали. Вот примерно с 13-14 приграничных стран с Россией они это испытывают. Последние годы, по крайней мере, это и Эстония, и Польша, и Финляндия тоже. Да. Было бы, конечно, в будущем любопытно и полезно, наверное, более контакты вот наладить с коллегами, если так можно, да, в других соседних странах. Но сначала, думаю, да, это латвийский, ну, вопрос, что у нас по языковому примету, да, то есть отличается, какие комментарии, что происходит в тех же самых дельфах, латышский или русский, русскоязычный. Взяться тоже за эти, ну, русскоязычные порталы, да, но это будет труднее. Кремлевская пропаганда, она уже свое как бы сделала во многом. И там труднее с этим стереотипом, да, с этим мифом бороться.
А вот скажите, насколько латышская аудитория чувствительна к кремлевской пропаганде, которая ведется на латышском языке?
Где она идет такая, ну, оголтелая, ложь, да, и фальсификация, да. Но там, наверное, нет большой аудитории среди латышского там читателей. Но есть и, как сказать, более тонкие такие использовать какое-то негодование с политикой, может быть, вот, правительство или, скажем, что-то там непопулярное в Евросоюзе, да, акцентировать, да, и в конце концов косвенно нам показывать, что вот, в Латвии вот только куча проблем, да, вот как государство, там, Евросоюз, там, бюрократы, там, злобные, да, и ничего не понимающие в реальной жизни, там, Евросоюз так и так скоро распадется, да, это не говорится напрямую, да, но используется вот такие критические настроения, чтобы срочно это, ну, восприятие, да, вот все, все, что есть в нашей стране и вокруг.
Ну, а как, скажем, вы будете критику, ну, политическую, социальную отделять от пропаганды?
Это достаточно трудно. Мы не первый канал латвийского телевидения, который показывает весь спектр проблем. Мельфам, это, наверное, не арена, где действовать. Это внутренняя политика со своим спором. У нас коалиционное правительство, множество партий, и там будут споры. И надо обращать внимание главным образом, как, вот через что, каким образом происходит это вне воздействие на умы, вычислять эти методы. Да. Информационное влияние как раз вот через электронные СМИ.
У вас есть какие-нибудь идеи, как можно уберечь страницу от жалоб для того, чтобы ее не забанили в Фейсбуке?
Мы используем, как все простые смертные, возможность, которые вот дает там Фейсбук. Если мы хотим дать возможность комментировать, никакого фильтра там поставишь. Быть партизаном тайным, да, тогда тоже весь этот смысл теряется. Надо же быть в диалоге, в контакте, в широкой аудитории. Главным образом это вложить на дезинформацию корректную информацию. То есть он должен быть в курсе вопроса или достать с помощью других своих коллег, да, вот этот материал, положить вот как противовес лживой информации, манипуляции.
В основном эта пропаганда работает не на дезинформации, а на возможности людей получить подтверждение своим каким-то фобиям, мифам, которые существуют в их сознании.
Да, этот эмоциональный момент иногда действительно он важнее, чем вот фактология чистая. Но я контрпропаганда таким же методами, ну, вот это я не верю как лично. Но я вообще и моих, ну, как бы единомышленников это как бы неприемлемо, да. Это продуктивно, может быть, если это делать, как и кремлевскими службами, да, делалось в течение многих-многих лет и в многих СМИ.
Это был создатель группы по борьбе с фейками и пропагандой, распространяемой кремлевскими троллями в латышских электронных СМИ, Ингмарс Бесениекс. С ним беседовала Мария Кугель, наш корреспондент в Риге. Слушайте программу «Время свободы». Музей блокады Ленинграда начал создаваться еще в блокадном городе. Люди уже тогда понимали, что являются участниками и свидетелями событий, память о которых должна быть сохранена. После войны для обескровленного города снова наступили черные дни. Новая волна репрессий, так называемое «Ленинградское дело», отправленные в лагеря и расстрелянные руководители города. Уничтожен был и музей блокады за то, что в нем была недостаточно отражена руководящая роль партии и вождя в обороне осажденного города. Музей обороны Ленинграда был возрожден уже в перестройку, но настоящего музея блокады в Петербурге до сих пор нет. Сейчас разрабатывается концепция нового музейного здания на Смольной набережной, недалеко от Смольного собора. Но пока никто не знает не только, каким должен быть новый музей, но и того, как нужно рассказывать о блокаде. Об этом моя петербургская коллега Татьяна Вольская беседует с заместителем директора по научной работе Музея обороны Ленинграда в Соляном переулке Миленой Третьяковой и профессором Европейского университета в Петербурге, доктором исторических наук, автором книги «Неизвестная блокада» Никитой Ломагиным.
Милена, о создании нового музея блокады Ленинграда мы слышим много лет. Сейчас что-то сдвинулось с мертвой точки?
Сейчас сдвинулось, но, к сожалению, не с той скоростью, как хотелось бы, да, но тем не менее. Принято решение о строительстве музейно-выставочного центра обороны и блокады Ленинграда. Мы полностью поддерживаем этот проект. Единственное, что не решено, это будет наш филиал или какая-то другая история.
А что будет с Соляным переулком? Говорили же, что здесь тоже будет расширяться это помещение.
К сожалению, политика расширения, она немножко затянулась. Музей обороны и блокады Ленинграда, он в любом случае остается на Соляном. Мы сейчас планируем переэкспозицию и какие-то новые проекты. И очень рады вот этому большому центру, потому что надеемся, что там будут построены фондохранилища.
Никита Андреевич, это что касается стен, самой коробочки. А понятно ли, чем и как ее начинять, и как говорить о блокаде?
В свое время историей блокады занималась целая серия академических учреждений Академии наук, Институт истории партии, Проблемный совет по истории Великой Отечественной войны и в университете и так далее. У нас сейчас этого нет. У нас все основано на подвижничестве, на каких-то отдельных проектах. Нету такого современного центра памяти, в том числе связанного с блокадой, научного центра, исследовательского центра. Само решение о создании подобного комплекса, оно правильное. Ядро коллектива в главе с заместителем директора по науке серьезно проработал международный опыт функционирования современных музеев памяти, в частности. Мне кажется, те технологии современные, которые там были использованы, они в значительной степени будут воспроизведены здесь. С нашей спецификой ясно, что работы очень много. У нас несопоставимые пока возможности с точки зрения формирования архива устной истории, поддержка всего сообщества музейщиков Санкт-Петербурга, где хранятся материалы, связанные с блокадой, является непреложным условием. Это не проект Смольного, это проект, в котором заинтересованы все ленинградцы, поскольку действительно одного объединяющего центра, связанного с изучением блокады и сохранением памяти, они у нас пока нет.
Елена, история музея блокады трагическая, да, он был просто разгромлен, как мы знаем, да, и все у нас на пустом.
На пустом, почему, Никита, очень важную вещь сказал, что это партнерский проект. Нам не только нужно определить, какие темы блокады мы должны поднять, и оборону Ленинграда, да, потому что, безусловно, нельзя не рассказать о Ленинградской области, потому что там была своя история, которую мы не можем увидеть ни в одном музее Петербурга, и тем более России. В Европе, да, произошла некая перестройка этих музеев, и все время говорится о том, что должно быть чувство сопричастности. В России мы можем сказать, ну как же, у нас есть прекрасные военные музеи, там всегда есть чувство сопричастности. Чувство сопричастности бывает разное. Когда вы увидите победный салют, у вас есть очень такое сильное, яркое чувство сопричастности, вовлеченности, восторга, которое ни к чему дальше не ведет. Вы не хотите пойти и узнавать, а почему это произошло, а кто участвовал. То есть ты вот в победных реляциях, и ты этим обходишься. Вот это то, как рассказывали о, в частности, Ленинградской битве в рамках советской истории и в рамках, в общем, сформированных музейных экспозиций, очень маленьких по площади. Вторая часть, которая началась в 90-е годы, когда массово началась публикация дневников, первая, безусловно, это 70-е годы, блокадная книга Гранина, это чувство сопричастности трагедии. Когда ты видишь смерть, есть вот противоположность вот этому восторгу победы, плач, за которым ничего нет. Это очень важные две вещи. Но у нас нет серединного рассказа. Мы сейчас стоим перед очень интересной задачей. Как рассказывать о Великой Отечественной войне, о людях, которые там жили, были. Потому что на самом деле, когда мы говорим о блокаде, ведь это же не 4 года, которые вырваны из жизни человека. Это у него же было что-то до и было что-то после. И нам нужно это сформулировать, создать на этом рассказ сопричастности в музее. И для этого, соответственно, должен быть институт памяти, да, как в музее. Музей Холокоста, архив Спилберга, они собирают, безусловно, все свидетельства блокады. И, наверное, это вот будет основа экспозиции. На самом деле, если мы сейчас кинем клич, то очень много материалов появится, семейных архивов. Это будут человеческие истории, очень важная вещь. Но под любым дневником должна быть правильная научная атрибуция. Вы сейчас платите за квартиру, или вы же не будете говорить о том, что квитанция розовенькая, красненькая, желтенькая или еще что-то. То есть есть какие-то мелочи, которые очень важны для понимания, например, для работы образовательного центра. К нам приходят люди, которые говорят, что по карточкам хлеб выдавали. Это вот образ, который рожден вот этим рассказом о блокаде, очень урезанный, отрывочный. Вот этого сформулированного рассказа его нет.
Никита Андреевич, вы тоже так считаете?
У нас раньше блокада, она была как бы сама по себе. Без представления более широкого контекста, что такое блокада для Советского Союза, для обороны Москвы. Контекст ленд-лиза и поставок через Мурманск по Мурманской железной дороге, того, что шло нам от союзников. Это контекст политического символа сохранения города как символа большевизма, символа революции и так далее. Сохранение Балтийского флота. Это уже контекст Второй мировой, поскольку Черчилль, в частности, был очень озабочен тем, чтобы Балтийский флот не достался немцам. Контекст влияния ленинградской трагедии на формирование норм международного гуманитарного права, когда голод был запрещен как средство ведения войны. Сначала Нюрнберг, потом Женевские конвенции, дополнительные протоколы. То есть сейчас мы видим намного больше, да, и блокада, вот та блокада, о которой мы всегда говорили, а в советское время в течение многих лет замалчивали, потом с большим трудом восстанавливали вот этот музей, вот эту память. Это все требует сложного, вдумчивого, кропотливого подхода. Дальше ко мне обращались несколько раз иностранные коллеги. У нас есть у немцев коллекция документов аэрофотосъемки военной, которые немецкие самолеты делали во время войны. Он мне задал вопрос, они вам нужны, мы можем вам их передать, но их надо расшифровывать. То есть надо сотрудничать с военными, которые умеют читать карты, которые помогут понять, что было, собственно говоря, в Ленинграде. Это уникальный документ. Мы можем привлечь для этого, наверное, и спонсоров, кто занимается вот этой картографией, топографией. Есть комплексы источников немецких трофейных материалов по Ленинграду и разведки военной, разведки политической, в Национальном архиве США в Мэриленде, в военном архиве во Фрайбурге. Яд Вашем собирает все материалы, которые связаны с судьбой евреев в Советском Союзе, и не только. Но, опять же, вот если задать себе этот вопрос, у нас есть возможность существенно шире представить общий контекст битвы за Ленинград и блокады Ленинграда. Кто-то будет делать. Вот здесь мы это сделать в рамках существующих возможностей, ограничений штата в том числе. Да, мы это не можем сделать. Это совершенно очевидная вещь. То есть, если мы хотим двигаться вперед, мы должны это делать. Создать хорошую фона и кинотеку, архив воспоминаний участников, сейчас уже детей блокадного Ленинграда. Это все требует серьезной кропотливой работы, и я рассматриваю вот создание этой новой площадки как возможность. Существует множество музеев, предприятий, учреждений, культуры, образования, хотя многие были эвакуированы, но ряд заводов оставались здесь. Это все то, что вот требует осмысления, понимания и представления о том, что же ленинградцы делали во время блокады.
У нас не написана история войны, не написана история блокады. Вот согласны ли вы с этим, Никита Андреевич?
Работа историков, она никогда не прекращается. Мы одни и те же факты можем по-разному интерпретировать. Мы узнаем, ставим вопросы к документам по-новому и так далее. Чрезвычайно важным является изучение в контексте блокады Ленинграда и коммуникаций блокадного города. Этим занимался Валентин Михайлович Ковальчук. Но тем не менее, вот вопрос о снабжении или вопрос, кто виноват в том, что так много людей погибло. Ясно, что виноваты нацисты и финские войска, которые осадили город и перерезали важнейшие коммуникации. Но вот вопрос о том, в достаточной ли степени, скажем, Ленинграду помогали центральные органы власти. И если мы говорим «да», то где происходили основные потери? Происходили ли они на подступах к Ленинграду, на разного рода перевалочных базах или здесь? Вот вопросы политэкономии блокады. Что случилось во время блокады? Вот мы, повторяя слова Кузнецова, секретаря горкома партии, члена военного совета, говорим о том, что да, ленинградцы сохранили честь русского народа, не отдав город нацистам. Но что произошло с экономикой города? Из города была практически эвакуирована вся промышленность. Произошла деиндустриализация города. В Ленинграде погибло в результате голода как минимум 800 тысяч человек. Из города были эвакуированы квалифицированные рабочие инженеры. И к концу войны от 3,5 миллионов населения осталось около четверти. Совершенно очевидно, что, с одной стороны, мы имеем яркое руководство, которое получило высокие посты в Москве, последовав туда за Ждановым, а с другой стороны, мы видим город, который был обречен в краткосрочной, среднесрочной перспективе на очень тяжелую судьбу, потому что нужно было в город возвращать промышленность, рабочие кадры, трудовые ресурсы, в городе не хватало жилья и так далее, и так далее. Это все наслоилось на ленинградское дело и фактически обрекло Ленинград на приобретение вот этого статуса провинции на многие-многие-многие годы. Ленинградское дело, как мы знаем, вообще запретило рассмотрение ленинградской тематики для историков и так далее. То есть Ленинград, безусловно, очень много потерял. Вопросов, на самом деле, для историков колоссальное количество. Мы до сих пор не изучали, мы говорили просто о вкладе науки абстрактно или вкладе представителей культуры в победу, но мы никогда не говорили о инновационном потенциале ленинградцев, какое количество предложений было сделано, несмотря на нечеловеческие условия. Есть вещи, которые до сих пор требуют объяснения. Вот мы все знаем, что удалось сохранить зоопарк. 100 с лишним животных в Ленинграде пережили блокаду, включая революционного бегемота, который пережил еще Первую мировую империалистическую войну. Как удалось сохранить не только бегемота, а хищных животных? Почему, условно говоря, когда каждое животное воспринималось как некий ресурс, если мы посмотрим материалы продовольственной комиссии, каждая свинья, каждая корова, каждая курица, она вот была учтена, или казалось, что она была учтена. Причем надо иметь в виду, что эти животные потребляли достаточно большое количество продовольствия. Нет, но бегемота кормили заменителями. А хищника не убедишь в том, что он должен есть там какой-то столярный клей. Он не может, он погибнет. Это чрезвычайно важный вопрос. То есть у нас есть, до сих пор требует объяснения, вот, ну, по крайней мере, с точки зрения, в том числе и морального выбора.
О чем нужно говорить с вашей точки зрения, Милена? Вот о чем мы не говорили, что очень важно?
Я даже не знаю, о блокаде ли это. Но мне очень важна одна такая вещь, что государству должен быть важен любой человек, независимо от того, ребенок это или человек там какой-то рабочей профессии, который может принести пользу. Государство, оно призвано, оно создано для того, мне так кажется, идеалистическое представление, да, которое, к сожалению, вот в современном мире не очень реализуется, но что вот государство должно быть об этом. Да? И вот если мы построим музей, который будет говорить о ценности человеческой жизни самой по себе – и о многообразии человеческой жизни, о возможностях человека, то это будет рассказ о блокаде.
Заместителем директора Музея обороны Ленинграда Миленой Третьяковой и историком, автором книги «Неизвестная блокада» Никитой Ломагиным беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Руководство Национальной хоккейной лиги НХЛ объявило, что игроки лиги не будут участвовать в хоккейном турнире на зимней Олимпиаде, которая в будущем году пройдет в Южной Корее. С чем связано это решение и повышает ли оно шансы российской сборной впервые стать олимпийским чемпионом? Мой собеседник, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, прежде всего, давайте оглянемся в историю. В скольких Олимпиадах принимали участие игроки НХЛ и как часто побеждали команды, ну, скажем, североамериканские?
Хоккей был включен в перечень Олимпийских игр с 1920 года. Состязания среди мужских команд были представлены на летних Олимпийских играх 2020 года, а в 2024 году они были переведены в программу зимних Олимпиад. Но дело в том, что тогда хоккейный турнир Олимпийских игр проводился с участием спортсменов-любителей. Поэтому до 1998 года игроки НХЛ не имели возможности принимать участие в этом турнире. К тому же с 1924 по 1988 годы игры на турнире судились по правилам Международной федерации хоккея. Эти правила существенно отличались от тех, что применялись в НХЛ. Кроме того, на турнирах действовали правила Международного антидопингового комитета, согласно которым из списка ведущих игроков случайным образом выбирались несколько хоккеистов, которые проходили допинг-контроль. Были случаи, когда эти пробы давали положительный результат. С 20 по 68 годы Олимпийский турнир по хоккею заменял чемпионат мира текущего года. Советский Союз принял впервые участие в хоккейном турнире Олимпиады в 56 году, и тогда он догнал канадцев по количеству побед, выиграв 7 из 9 турниров. На уровне чемпионатов мира канадцы были представлены клубами, любительскими командами, а не профессионалами из НХЛ. Однако в 64 году на чемпионате мира в Австрии Канаду впервые представляли сборные из лучших игроков страны. Это уже были любители, однако же большинство из них потом стали игроками НХЛ. Но эта команда в итоге заняла всего лишь четвертое место, в то время как сборная Советского Союза снова взяла золото. Между тем, именно в 64 году на высшем кремлевском уровне было дано добро на то, чтобы советские хоккеисты попытались участие в поединках с профессионалами. Это решение было дано Никитой Хрущевым, двум тренерам советской сборной, Анатолию Тарасову и Аркадию Чернышову. Было это на официальном приеме в Кремле в честь победы советских спортсменов и российских хоккеистов на зимней Олимпиаде в Инсбруке. В январе 70-го года Международная лига хоккея на льду решила отказать канадцам в проведении чемпионата мира по хоккею. НХЛ в ответ прервала все контакты с хоккеем остального мира. Суперсерия 72-го года была лишь итогом этого сложного процесса. Но до Олимпиады, то есть до полного хоккейного контакта, дело не дошло. И более 10 лет контактов с НХЛ у мирового хоккея не было, кроме уникальных хоккейных серий 72-го, 74-го и 76-го годов. Причем последний раз на уровне клубов. Потом, все же убедившись, что полноценный хоккей как и спорт вообще развиваться не может, в 86-м году Международный олимпийский комитет проголосовал за разрешение всем спортсменам принимать участие в играх, проводимых с 1988 года. НХЛ неохотно шла на то, чтобы разрешать своим игрокам участвовать в Олимпийских играх, потому что игры проводились в середине сезона НХЛ, а лигу это не устраивало. Однако, начиная с 1988 года, хоккеистам из НХЛ было разрешено принять участие в Олимпийском турнире, формат которого был построен под расписание НХЛ. Последний раз игроки НХЛ не принимали участие в Олимпийском турнире, а в 1994 году в Лиллехаммере, после чего сильнейшая лига мира отправляла своих хоккеистов на игры 5 раз подряд, начиная с японского Нагана в 1998 году. НХЛ принимала участие в зимних олимпиадах в Нагане 1998 года, в Солт-Лейк-Сити 2002, в Турине 2006, в Ванкувере 2010 года и в Сочи 2014. Канада выиграла везде, кроме Нагана и Турина.
Алексей, а почему все-таки было решено прервать вот это выступление НХЛовцев на Олимпиадах, и почему теперь игроки из НХЛ не поедут?
Я думаю, что НХЛ сочла, что в сложившихся условиях участие игроков в Белой Олимпиаде не является целесообразным, поскольку лига должна ради этого прервать чемпионат в тот момент, когда ее главные конкуренты на американском рынке, то есть НХЛ и МЛБ, американский футбол и бейсбол, не играют. Кроме того, против поездки игроков НХЛ в КАИ сработали еще два фактора. Хозяева клубов недовольны риском получения их ведущими игроками травм. Так уже случалось, например, с капитаном Нью-Йорка Рейнджерс Джоном Таваресом, который в четвертьфинале Олимпиады 2004 года выбыл до конца сезона. Кроме того, еще играет роль время матчей. Игры в Корее будут проводиться в ночное для Северной Америки время, и целевой аудитории не будет наблюдать за ними в прямом эфире. С учетом того, что контракты хоккеистов НХЛ стоят в сумме более 3,5 миллиардов долларов, НХЛ рассчитывала, что будет являться одним из главных спонсоров МОК. Это даст возможность лиге получать прибыль от участия игроков в Олимпиаде. Все расходы Международная хоккейная федерация в последний момент согласилась взять на себя, в частности, расходы по перелету игроков в Южную Корею и страховкам. Но Международный Олимпийский комитет делиться доходами от игр категорически отказался. Бэтмен подчеркнул, что для лиги в Олимпийском турнире не было никакой выгоды. Того же самого в НХЛ ждали и от Пхенчхана, который не является хоккейным рынком. По североамериканскому времени игры будут транслироваться рано утром, хотя в это время в лиге могли проходить важнейшие матчи регулярного чемпионата. Бэтмен сказал, что лига делала так 5 раз, и в то время это казалось хорошей идеей, но НХЛ так и не смогла извлечь из этого прибыль. Иными словами, законы профессионального спорта оказались тут решающим фактором.
Означает ли решение руководства НХЛ, что никто из игроков Национальной хоккейной лиги не сможет участвовать в Олимпиаде? Если предположить, например, что владельцы клуба отпускают его в сборную, сможет ли он поехать на Олимпиаду?
Теоретически до конца этот вопрос еще не решен, хотя дело склоняется именно к этому. Все-таки в американских лигах, в частности в НХЛ, коллективные договоры имеют решающее значение. И если будет решено, что игрок без контакта, без согласования с клубом не может никуда ехать, то так там и быть. И не сможет игрок поехать. Если же он договорится с клубом, если кто-то договорится о том, чтобы заплатить его страховку, тут надо смотреть, что будет. Я думаю, что этот вопрос теоретически еще может быть решен. Ну, конечно, понятно, что речь идет, например, о таких звездах, как Александр Овечкин, российский хоккеист. Но контракт его настолько высок, а риск травмы также высок, а страховка также играет огромную роль. Я думаю, что вряд ли получится договориться о финансовых способах решения этой проблемы.
Ну и последний вопрос. Понятно, что отсутствие игроков НХЛ на олимпийском турнире девальвирует его значение, хотя все-таки олимпийская медаль, она остается престижной. Если предположить, что действительно никто из игроков НХЛ в Пхенчхан не приедет, насколько это увеличивает или уменьшает шансы российской сборной победить на олимпийском турнире?
Ну, безусловно, это увеличивает шансы российской сборной победить. Хотя я отмечу, что российская сборная в последние годы не является безусловным лидером мирового хоккея, а олимпийские медали она так до сих пор ни разу не выиграла за всю свою не очень долгую историю. Впрочем, может статься так, что российская сборная как-то увеличится. А что касается того, что олимпийский хоккей не будет теперь ведущим видом спорта в программе Олимпиады, я отмечу, что в прошлом году канадцы провели Кубок мира, давно не проводимый элитного уровня соревнования, они, безусловно, рассчитывают на то, что хоккей Кубка мира, хоккей, показанный на этом уровне, куда удалось призвать всех ведущих хоккеистов мира, как-то сможет пересилить значение олимпийского хоккея и олимпийского хоккейного турнира.
Решение руководства НХЛ не отправлять на Олимпиаду в Южной Корее игроков лиги комментировал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 4 апреля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».